Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. У нас в гостях Тимофей Чаплюк, культуролог и музыковед. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
И сегодня мы будем беседовать о музыке. И конкретно хотелось бы задать вам вопрос, когда появились ноты и откуда происхождение названий нот. То есть вот такая необычная, может быть, для православного радио, в чем то экстравагантная история культурного наследия именно нотного стана.
Я вообще здесь думаю, стоит рассмотреть явление нотописи, ну что ли, как явление мировое, потому что то, что мы обсуждаем, это, безусловно, уже насчитывающее почти тысячелетнюю историю явления, но до появления вот этого привычного нотного стана, который мы изучаем в музыкальной школе, было много всех разных попыток. И они продолжают развиваться сейчас. Меня это по-своему потрясает, потому что 20 век дал очень много других форм написания музыки, ее нотации, и не все из этого является нотами в привычном виде. Но думаю, вот с чего бы здесь начать лучше, как думаете?
Когда я подумала, о чем же с вами поговорить, мысль была такая. А в старообрядческой церкви поют по крюкам, это не ноты. У нас в православной вере принято партесное пение, исполнение партесное, то есть четырёхголосие, и кто на клиросе, это певчие, поют певчие по нотам. Так вот, откуда же появились ноты? У нас в данном случае я говорю про храм, но и про такую дисциплину, как сольфеджио. Ведь ноты — это как азбука в музыке.
Скорее, это даже некая форма лингвистическая, потому что же говорят, что это как некий язык. Не каждому он доступен, для многих это энигма. И, в общем-то, как показывает практика, чем более музыка стала мирской, чем более стало доступно музицирование для всех, тем больше становится уже очевидным уход от нотного стана. Как-то все произошло. Если мы с вами обратимся к тому, что было еще вот в первом тысячелетии после Рождества Христова в Европе, мы имеем дело с нервами. Вот вы упомянули про крюки, про все подобное. Это же было и там. Старые невмы, они не на линейках были. И порой различные формы написания больше напоминали собой фонетические слоги, чем привычные нам сегодня ноты на нотном стане, с различными длительностями и тому подобным. Это все было довольно долго, но это не очень, что ли, надежный способ передачи информации.
А что такое невмы?
Невмы – это форма, то, что вы сейчас упомянули про крюки, это вот нечто подобное. То есть это, ну…
Изображение – это не текст, это не цифры, это знак.
Знак, который предполагает скорее, ну что ли, нотную графику.
То есть повышение, понижение тона.
Даже так, это могло быть и, скажем, слог, это могла быть фонема. Это могли быть какие-нибудь звуковысоты, но это не напоминало ноты. Не было даже привычного нотного, вот этих линеек нотных. 4 или 5. Но при этом, чем была проблема? То есть, когда мы смотрим на невмы, неважно, они могли быть и, скажем, армянские какие-нибудь, или арабские, там есть отдельное явление, или, скажем, то, что было в Германии, в Лотарингии где-нибудь еще, даже в городе Мец, это вот как раз Франция, самый такой север. Смотришь на эти партитуры, которые сохранились, и понимаешь, что звук там относителен, высотность относительная, частотность относительная, и нету ритмики. То есть мы слышим нечто напоминающее, видим нечто напоминающее, скажем, фонемы, как будто бы некую мелодию разложили на слога. В чем же здесь предполагалась особенность? По идее, вся эта форма была устной. То есть она передавалась, ну, как, скажем, у индусов. То есть они же сидят, изучают веды, они друг другу их передают устно. Здесь то же самое. Передавалась некая мелодия, ее учили, а после этого смотрели вот эту самую невму. Если видели некую схожесть, пропевали. И в чем же здесь была особенность-то? Пению учились годами, десятилетиями. А так как это все в основном монахи, то, естественно, это особая форма, недоступная в миру людям. Все так продолжалось очень долго, наверное, до века 10-го. То есть здесь по-своему забавно, это получается у нас уже христианство принимают. А в это же самое время мы переносимся в Италию, недалеко от Флоренции, появляется Гвидо д'Ареццо, или Гвидо Аретинский, по-разному его называют. Как раз один из тех, кто преподавал пение в храмах, столкнулся с тем, сам же это, кстати, все прошел, всю эту десятилетнюю систему обучения, столкнулся с тем, что формат написания партитур очень неустойчивый. То есть, ладно, к тому моменту уже ввели хотя бы 4-линейную вот эту нотный стан. Но дальше-то что с этим делать? Ноты непонятных названий, их вообще порой нет. И до чего дошел Гвидо д'Ареццо, за что его, в общем-то, благодарят, хотя у него несколько трактатов, к сожалению, долгое время они не были доступны даже на русском языке. Он пишет придумывает вот эти самые звуковысотные ориентиры, выделяя их на письме. Кстати, писал он там, если посмотреть партитуры, писали, были у них различные и красным, и желтым цветом выделенные ориентиры на нотном стане. Дошел до того, что придумал оригинальную нотацию. И вот здесь самое интересное. Здесь мы сталкиваемся с тем, что потом эта нотация будет приобретать различные новые классификации. То есть мы знаем ноты. До, ре, ми, фа, соль, си. По гвидо ареца ноты си не было. То есть было 6 нот. Гаммы как такового не было. Но название придумал он. За одним только исключением. Первая нота, с которой все начинается, некая тоника, называлась не до. Она была ут. В чем же здесь дело? Дело в том, что он придумывает особый хорал, посвященный Иоанну. Святому Иоанну. Сейчас давайте я сразу назову эти ноты, как тогда это предполагалось. Был перевод.
Читала также про Гвидо из Ареца, что этого человека расстраивало один определенный факт, что монахи тратят больше времени на заучивание песнопений церковных, чем на молитву. И вот это стало стимулом для создания нот. Тогда еще на четырехлинейном стане скрипичном.
Да? Безусловно, да. Это тратило очень много времени, и к тому моменту, когда он стал этим заниматься, во-первых, это воспринималось не совсем правильно. То есть его в чем-то даже были готовы к анафеме предать, потому что, ну как же такое происходит? Часть тех, с кем он взаимодействовал в храмах, еще до того, как он оказался в Ареце, были с ним не согласны, но все-таки вот этот гимн святому Иоанну, «Unquitant Laxis», и это все-таки было тогда новшеством. Вот как раз вот по первым строкам этого гимна, и в итоге появляются ноты. Но я напомню, что ут – это до, потом по звуку там резонаре фибрис – это ре, ми агисториум – это ми, там дальше идет. Нота си добавилась позднее, уже где-то через полтысячелетия уж точно она была, ее можно увидеть. Потом появляются другие формы нотации. И что самое интересное, нота до, вот именно привычное название, уже не ут, а до, это все-таки тоже уже веками позднее, но предполагается, что это доминус, бог. Господь.
А, то есть, все-таки это была католическая церковь, я правильно понимаю?
Уже тогда произошло разделение.
Присутствовала на лекции одного православного священника, и он сказал, мы по нотам поем, братья и сестры, мы поем по нотам, но они же пришли к нам из католицизма, то есть, получается, ноты, они не были созданы в православной церкви, они созданы были католическим монахом, и, получается, уже культура начала из вот этой веточки христианства изымать полезное для удобства, опять же, пения.
Конечно. Но если в случае с нотами, там разные варианты. И, может, это произошло при Алексее Михайловиче, когда появились протестные концерты, когда реформа Никона случилась, когда стали вводить многоголосие. Но это все, знаете, я тут рискую оказаться профанатором, потому что это как в случае с названиями нот, мы не знаем точной правды. В случае с Гвидо Арецким мы можем признать, что да, он действительно придумал название основного нот, потом добавилась нота до, до минус. Есть разные еще варианты трактовок, что, мол, там намек на различные термины из Библии. Все-таки, наверное, это не настолько усложнено, бы имело довольно утилитарное значение, но сам факт. Это в итоге потом возымело большой успех и при Нотр-Дамской школе, когда появились Пиротин, Леонтин. Дальше, когда это стало развиваться, Рванда Ласса. То есть это все подхватили, и уже в течение веков стала усовершенствована система нотной грамоты, нотной записи. К нам это все пришло через партесные концерты, когда был, Делецкий композитор. Но это вот такая немножко запутанная история ранней отечественной музыки, еще до того, как пришли итальянцы, как пришли там Галуппи и все остальные. Это все развивалось, безусловно. И музыка-то она отечественная, она еще где-то в 17 веке уже, по крайней мере, анонимность преодолела. Но да, действительно, из католицизма это пришло. Я боюсь только единственное, здесь опять же не оказаться профанатором, потому что были другие варианты нот, которые могли где-то быть подхвачены при взаимодействии с теми же мусульманами, со всеми остальными. Но не будем в это особо сейчас вдаваться, просто намекну, что были другие формы написания.
Старообрядцы, они оставили то истинное, исконное пение по крюкам, не по нотам они поют.
Я думаю, у них и форма аранжировок, и все остальное сохранились, которые были еще до. Опять же, надо смотреть, какие именно старообрядцы. Потому что есть те, кто придерживается более таких архаичных форм написания, так все равно с помощью нот это наиболее, наверное, доступный вариант. Не берусь судить.
Да. Это все такая, знаете, каждая культура, она, я считаю, старообрядцы поют что-то по нотам. Что-то по нотам, потому что вот я была в центре Царские, и там некоторые участники концерта были старообрядцами, у них ноты. А получается, если это богослужение, скорее всего, по крюкам тексты молитв поют. А если это концерт, то по нотам. Тут все индивидуально, я считаю. И получается, что итальянский монах создал ноты и также скрипичные ключи, знаки при нотном стане диеза, бемоля. Это тоже его детище Гвидо Ареца.
Да, точно. Гвидо Аретинский это сделал тогда. А там были другие еще до него, кто в разных школах монашеских это предлагал в 9-10 веках. Но в чем-то да, здесь получается, что он шагнул далеко вперед.
Можно ли придумать музыку без нот? Вот есть ли такие случаи? Потому что есть люди слепые, которые играют на фортепиано, но они не могут, получается, они не знают ноты, как они расположены. Или люди, которые, не знают нот. Есть такие женщины, которые поют хорошо, голос от природы. Вроде и в ноты попадают, но не знают нот. И сочиняют иногда какие-то мелодии, стихи свои перекладывают на мелодию.
Я, конечно, рискую здесь очень громко заявить, но, в общем-то, практически вся современная поп-музыка пишется без нот. Нет, безусловно, в этих огромных цехах продюсерских существуют и аранжировщики, и профессиональные композиторы, и оркестровщики. То есть они-то нотной грамотой владеют и явно консерватории заканчивали. Но история-то последних лет 60, даже 70 в поп-музыке показала, что нотная грамота не всегда является, источником доказательство того, что музыкант является гениальным, талантливым или просто каким-то достойным того, чтобы быть музыкантом. Вроде как говорят, что Луи Армстронг не знал нот. Но при этом тяга к импровизации, джазовая эстетика, которая он существовал в 20-30-е, позволяла ему ориентироваться в нотном, вообще в его инструменте и в музыке гораздо лучше, чем если бы он заканчивал консерваторию. То же самое про группу Битлз говорят, что Пол Маккартни нот не знает, однако один из самых признанных композиторов, авторов-песенников последнего столетия. И таких самородков много. Но здесь надо как-то, наверное, быть может, оговорить. Они могут пользоваться не нотным станом. Они могут пользоваться не типичными правилами, которые существуют при написании музыки. Они могут действовать какими-то своими системами. Их тоже много. К тому же сегодняшняя музыка пишется на компьютере. Видели, наверное, как пишется музыка на...
Никогда не видела, никогда. Поэтому и предложила вам поговорить на эту тему. Для меня как пишется музыка? Вот для меня, человека данного времени, молодой девушки, как пишется музыка? То есть берет. В детстве была тетрадка такая, я ходила на сольфеджио в школу искусств. Берем тетрадку, где все расчерчено, то есть это пятилинейный стан, музыкальный стан, скрипичный ключ. Берет карандаш, пишет сначала знаки переключения и начинает сочинять. Либо второй вариант, у него синтезатор, фортепиано или еще там рояль, сыграл, записал. То есть для меня вот это вот так. Развейте миф. Он соответствует действительности. Моя мысль соответствует действительности. Сочиняет ли так, как я сейчас назвала?
Но, безусловно, это продолжает существовать как традиция, как один из основных методов. Я бы здесь скорее пофилософствовал чуть-чуть. У меня был как-то спор с нашим маститым композитором Пантыкиным Александром Александровичем. И его претензия к рок-музыке, которую я не то чтобы вот прямо восхваляю, обожествляю, но я просто, это является предметом моего изучения, звучит так. Рок-музыки не существует. То есть все вот эти классические группы, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, все остальные не существуют по той лишь причине, что они не нотируются. То есть возьмешь их творчество и понимаешь, что это очень сложно нотировать, либо это какая-то особо извращенная форма. И я бы здесь с ним поспорил, потому что на самом-то деле мы живем в эпоху технической воспроизводимости. Почему я, например, как-то сказал фразу, что нотная грамота неизвестна всем, то есть это не универсальный язык. Но музыку можно исполнять, не зная нот. Ориентироваться по своим системам. И это все к чему? Вы слушаете современную музыку. Неважно, кто это. Неважно, может это Pink Floyd какой-нибудь, Shine On You Crazy Diamond. Может быть это какая-нибудь электронная музыка 90-х. Или даже современный хип-хоп. Да любая. Все, что сделано с помощью звукозаписи. Если мы попробуем это превратить в партитуру, мы столкнемся с ночным кошмаром любого нотописца. Потому что это будет не просто графомания, это будет извращение. Это будет какой-нибудь один аккорд, который держится на протяжении 3 минут. Его нужно нотировать в партитуре, чтобы это так выглядело. А дальше еще прописать, как меняется модуляция звука, как она формируется. То есть не учитываем при этом особенности студии, особенности дальнейшего продакшена, обработки, всего остального. Это в ноты не перевести. И мало того, мы имеем дело с импровизированным материалом. То есть, если мы возьмем даже записи классической рок-музыки, где очень много сделано просто потому, что времени в студии мало, или есть какой-то вот особый всплеск вдохновения, это не в нотах придумывалось. Это скорее уже потом, вследствие, появлялись те, кто превращал это в партитуры. Даже не в рок-музыке. Вот, например, есть такой кёнский концерт пианиста Кита Джарета. Кит Джарет – это джазовый пианист, но это не совсем джаз, то есть это не рэгтайм, это свободная импровизация. Он садится за роялем и играет в течение 2 часов на рояле. Кёнский концерт записан, естественно, в городе Кёльне на расстроенном рояле в ужасном состоянии, но он считается шедевром звукозаписи и джазовой фортепианной музыки, по крайней мере, 70-х. Его потом нотировали. Это была импровизация. Безусловно, импровизирующий Кит Джарет с нотной грамотой знаком. Безусловно, он изучал произведения, и, наверное, то, что он до этого наиграл, в его пальцах сохранено, в его голове сохранено, оно превратилось уже в его язык. Конечно, здесь без нот не обойтись. Но импровизация, она не нотируется. Это уже впоследствии нотируется. И таких примеров много. То есть в данном случае ноты не являются панацеей. Очень много музыкального материала, его просто невозможно адекватно перенести в нотный стан. Либо каждая нота, каждый звук будет занимать целую страницу с отдельными приписаниями, предписаниями. Ну и к тому же, последнее, что у нас стоит сказать, 20 век дал огромное количество новых техник написания музыки в виде партитур. И они не на нотах основаны.
То есть вот так вот мы начали, как появились ноты, для чего они нужны, и заканчиваем тем, что ноты нужны, но это не панацея, это не то, что может прямо привести к гениальному произведению, музыкальному произведению.
Так они, когда появились, были не единственным вариантом. То есть вот то, что вы говорили там про все вот эти невмы, они существовали еще веками, тысячелетиями и продолжают существовать сейчас. Но знаете, вы видели когда-нибудь нотный стан у индусов?
Никогда.
У них же своя система, у них свои ноты, сари, гамма, пранита, свои понятия ладов, свои представления о том, как это написать.
То есть это вообще все иное?
Конечно. Там другое отношение к тонам. Там нету 12-тоновой системы. Там огромное количество бертонов, это все существует тысячелетиями.
А у кого еще, помимо индусов, такая своя система? У африканцев, может быть?
Может быть. Там вообще у них ритмика совершенно другая. Там порой не прописывается, это, в общем-то, устное творчество. Ну, у японцев, у китайцев.
У китайцев даже нет.
Они в чем-то опередили Баха с его хорошо темперированным клавиром, наверное, на 1003 лет. То есть это все у них было еще тогда. Темперация звука им была изобретена гораздо раньше, усовершенствована. Конечно, она звучит для нас очень экзотично, но это культура, которая нормально себе существует даже в контексте мирового музыкального искусства. Но существует, существует. К счастью, при всем внедрении и уже и прихода европейцев, это у них как-то более-менее девственно сохранилось. С индусами то же самое. Вообще индийская классическая музыка, неважно, это рага или карнатака, север, юг, оно продолжает, по крайней мере, держаться традиции. У арабов свои формы написания, макамы, мугамы, это все, в общем-то, предлагает разные варианты. А с появлением компьютеров, современного искусства, вы же видели, как современное искусство? Даже вот если взять там 50-е годы, там живопись Ротко, например, Поллока, это все захотели перенести в нотный стан. Был еще момент такой. Есть некое пуританство, условно, архаических консерваторских традиций. 50-е годы это все воспринималось как что-то, что нужно переступить. Это и было еще в начале 20 века, но чем дальше шло, тем больше чувствовалось напряжение. Надо развивать дальше. Появился Джон Кейдж, появилась там Корнелиус Кардио, например. Я думаю, эти имена мало что говорят, но Кейджа наверняка знают за его 4.33. Тоже как вот нотировать 4 минуты тишины? Пианист выходит, ничего не играет 4,5 минуты. И это считается музыкой.
Почему? Он же не играет.
В том и дело. Вопрос, что мы считаем музыкой. В искусстве важнее всего рама. Если композитор написал это и сказал, что это музыка, значит, это музыка. Это страшно представить, это сложно с этим согласиться, но подобных примеров масса.
Тишина – музыка.
Конечно. А вы попробуйте тишину послушать. Вот, на секунду. А сколько всего происходит в эту секунду? А попробуйте это нотировать, это целая симфония. Но это мы удалились немножко.
Да, это прям философский подтекст музыкального искусства.
Но он существует уже лет 70. Это тоже стало своего рода классикой. Ну вот вам другой пример. Корнелиус Кардио – это британец, который в 60-е годы играл с различными авангардными ансамблями. Вообще он там коммунист. Потом гимн написал для компартии британской, но у него была идея. Он одно время взаимодействовал с такими грандами, как Джон Кейдж и Карл-Хайнц Штокгаузен, И мне нравился метод написания музыки ни того, ни другого. Он предложил свой манифест, назывался «Tschwietais». Вы смотрите на партитуру, это на белом листе. Сохранен иногда вот этот пятилинейный стан. Мы видим кружочки, маленькие, большие, линии, изгибы какие-то. Это партитура. Это случайность, но это партитура. Вот как видите, так и исполняйте. Нету высотности, нету ритмики. Как это звучит? Как это звучит в голове кардио, как это звучит в голове того, кто исполняет?
То есть это разное звучание будет?
Безусловно. В этом была претензия, прежде всего, к тому, что вот Джон Кейдж считал, что все, что случайным образом появляется, это вот тишина. Это его музыка. И она принадлежит ему, и он знает, как диктовать, как эту тишину исполнять. А это было стремление к полной свободе. И таких примеров масса. То есть авангард, даже это 70-летней давности, современные композиторские техники, в чем-то они, конечно, повторяют то, что было тогда, в чем-то двигаются дальше. То есть ноты, они, может, порой не нужны. А вот другая форма нотации, она, безусловно, нужна. И графика здесь помогает, и современные технологии, цифра, и компьютеры.
Вот подытожим, чтобы нам закончить интервью с вами, с Тимофеем Чеплюком. Напомню, радиослушателям, музыковедам и культурологам мы беседовали о появлении нотного стана, о нотах и об музыке сейчас. Так у нас получилось, что мы зашли на тему, а что есть музыка и всегда ли ноты помогают. Мы какой-то вывод сделаем из беседы, может быть, краткий, но вообще его очень сложно сейчас будет выразить, наверное.
Ну, ноты, они обязательны. Лучше ноты выучить, освоить это, и уже потом дилетантством поражать массы. Я считаю, это как-то наиболее. То есть научитесь сначала делать по классике, как
да,
учит школа.
Классики, а да. Потом придумывать.
Да. Но не стоит в данном случае держаться только традиции. Время идет, жизнь меняется.
Развивается музыка.
Развивается дальше. И музыка, безусловно, она, может, не развивается так, как в прошлом столетии, но она что-то новое наверняка произойдет. И не стоит этого бояться.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.